На першому національному каналі працює Сумське обласне радіо. До вашої уваги передача на літературній хвилі, створена на замовлення Держком телерадіо України. Це спільний захід літературної студії «Літера.ком» і обласного радіо у рамках проєкту «Сумщина творча, культура і мистецтво». Сьогодні, шановні радіослухачі, ми познайомимо вас з творчим доробком Павла Парфіна, учасника обласної літературної студії «Літера.ком». До вашої уваги оповідання «Поцілунок немовляти», читає автор.
Случилась эта история в первых числах февраля. В 10 часу вечера у настоятеля храма Пресвятой Богородицы, его преподобия Луки, внезапно раздался звонок. Звонил Андрей Безбородов. Таким именем назвался человек, невесть каким образом разыскавший номер мобильного отца Луки. Но тот, в конце концов, признал этот голос. И вправду Безбородов ничуть не изменился. Жив, значит. Андрей сходу, без обиняков и лишних предисловий, пригласил его на 30-летие вокально-инструментального ансамбля «Слобожанские скоморохи». Напомнил Леониду, как тот здорово лобал на басухе. «Даже сейчас-то вы мало кто потягается, ты же не басист был, бог!» На что священник вежливо, но твердо ответил, что вот уже 14 лет, как он не Леонид, а Лука, иерей, настоятель церкви Пресвятой Богородицы в их родном городе. «Жаль», — искренне вздохнул Безбородов. Кроме тебя все собрались. Жорка, Митя, Фомич. А вместо покойного Левика его сын, Мишка. Хорошо стучит Мишуня. Не хуже отца, черт. Вот увидишь, будет из него классный барабанщик. В ответ на эти слова иерей даже не улыбнулся. Он сухо попрощался с Безбородовым и вернулся к тому занятию, которое был вынужден заниматься до разговора с мирянином. За четверть часа до этого бесплодного, суетного звонка отец Лука сидел за ноутбуком и изводил свое сердце неизбежным насилием, составлял текст письма, которое требовалось безотлагательно разослать по множеству электронных адресов фирм и предприятий области. А было таких адресов ни много ни мало 3500. Коротко вздохнув, Ирий уткнулся усталым взглядом в экран ноутбука, спотыкаясь, застучал двумя пальцами по клавиатуре. В своем послании отец-настоятель рассказывал возможным спонсорам о бедственном состоянии, в котором пребывает сейчас недостроенный храм, и тут же писал об острой потребности в храме у православных и неправославных жителей города. Священник до двух ночи отправлял прошения, но почему-то больше половины из них вернулось, не найдя своего адресата. Не то Ирий по неопытности что-то напутал, не то электронная база оказалась устаревшей. Отец-настоятель вел утреннюю службу, когда посреди нее пришла Оля, потерянная, заплаканная, держа за руку двухгодовалого Леню. 23-летняя девушка стала ходить в храм с того самого февральского дня, как крестила сына. По молодости, а может, по причинам ее внутреннего несдержанного характера, ей не хватало смирения, постоянства и благонравия. При этом она была, что очень ценил в ней отец Лука, необыкновенно честна и чиста. Когда все прихожане разошлись, она буквально бросилась с ноги отцу-настоятелю, упала на колени перед ним и со слезами, рыданиями стала молять его просить у Бога его благословения и помощи. Вначале у нас был один сурдопедагог, а потом мы приехали в больницу, а нам говорят, он заболел. Что же делать? Сбивчиво забормотала, залепетала всхлипывая девушка. Отвели к другому сурдопедагогу. Тот посмотрел Ленечкины ушки и говорит, что ношение слухового аппарата с нашей формой потери слуха не поможет Лене говорить. У нас два выхода. Пожизненная глухонемота или кохлеарная имплантация. Батюшка, мы собрали уже почти всю сумму. На операцию Ленечки не хватает лишь 48 тысяч. Пусть Господь поможет нам найти эти деньги. Помолитесь, умоляю вас. Вот этот счет. В полуистеричном состоянии девушка выхватила откуда-то из складок одежды махнотный листок и порывистым движением протянула иерею. Небогоугодно это дело, такая операция. Нахмурился отец-настоятель, мельком взглянув на записку. Молитесь о здоровье ребенка и надейтесь на Бога. И он вернет вашему сыну слух. «Нет, не вернет. Леня, пошли. Ольга нервно вспыхнула, лицо ее вмиг покрылось холодной, болезненной бледностью. Не то угрожая, не то защищаясь от кого-то, она сплеснула рукой, не заметив, как из рожатых пальцев выпорхнул бумажный листок. Напоследок вскрикнула надрывно. «Леня, я что сказала?» Но мальчик не слышал ее по обыкновению, лишенный от рождения такого звонкого дара. Пока Ольга говорила со священником, он тихо отошел от матери. Но не сделав 10 шагов, встал изумленно против большой старой иконы, опущенной на пол и прислоненной к стене. На иконе юная Богородица держала на руках младенца Иисуса. «Леня!» Ольга нетерпеливо, раздраженно махнула сыну и резко шагнула в его сторону. Словно опережая отчаявшуюся до крайности мать, мальчик стремительно прижался всем тельцем к иконке и мягко коснулся губами лица Бога-младенца. Оля дернула сына за руку, отрывая его от иконы. «Что он у вас ел?» – строго спросил отец Лука, бросив беглый взгляд на икону. Ирей хотел было вытереть след губ на иконе, оставленный ребенком, но не смог. «Ничего?» – удивленно обернулась Ольга. Крепко удерживая Леню за руку, она уже направилась к выходу из храма, когда священник окликнул ее. Она внимательно посмотрела на мальчика, тут же среагировавшего на ее взгляд и поднявшего на мать голову, как поднимает навстречу солнцу свою золотую головку подсолнух. Безотчетным движением Оля провела платком по губам сына и чуть виновато призналась. «До этого ел мороженое, но я вытерла, честное слово. Лучше вытирать, мама». Лука вздохнул, совладав с досадой, причину которой он не смог себе объяснить. Что-то вмиг его встревожило, обожгло. Механизм, 15 лет назад запущенный в его разуме, вдруг дал короткий, но ощутимый сбой. Мать сына ушли, а Ирей, движимый подспудной навязчивой мыслью, попытался еще раз оттереть с иконы след детских губ. Ничего, тот же безуспешный результат. Отец Лука пристально, от волнения содрогаясь, вгляделся в крошечное расплывчатое сердечко и умер от изумления. След губ отпечатался внутри иконы, на внутренней стороне стекла, будто Богомладенец одарил ребенка своим поцелуем. На несколько дней установился несильный блестящий под солнечным небом мороз. Поблизости с храмом, во дворе 3 9-этажек, в старой хоккейной коробке, доставшейся еще с советских времен, залили каток. Молодые ребята стали днем привозить коньки и предлагать им всем желающим на прокат. Особой популярностью коньки пользовались у детей и подростков. Однако немало нашлось и взрослых, решивших тряхнуть стариной, поскрести пороха по своим еще звонким пороховницам. Уж больно заразителен был юный смех и режущий, задорный звук коньков, доносившийся с катка. Однажды каток, казалось, ни с того ни с сего, вспыхнул и замерцал тысячами свечей, зажженных вокруг темного неровного льда. Отец Лука нет-нет добросал рассеянный, обращенный больше внутрь взгляд на окна, по которым стакакали отблески свечных огней и неудержимо скользили тени людей. Со стороны катка, подхваченная порывом ветром, донеслась музыка. Похоже, кто-то включил в автомобиле на полную мощность магнитолу и открыл дверцы. Лука невольно прислушивался к словам старой, времен его юности, песни. «Кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю?» Ирей отыскал листок бумаги, где записал номер телефона Безбородова, и позвонил ему. Лука репетировал между утренней и вечерней службами. Когда сам, а когда с закадычными в прошлом, а теперь полузабытыми приятелями-музыкантами. Лука тепло улыбнулся, глянув на безусого юношу, мастерски владевшего барабанными палочками. К его радости Мишка Левик оказался вылитый отец. Тихий, неразговорчивый с виду, но очень собранный и быстрый. А на барабанах он играл и впрямь здорово. Однако удивило Луку больше другое. Кто-то из приятелей-музыкантов обмолвился, что это была Мишина идея – собраться вместе и отыграть концерт в память его отца, скончавшегося 2 года назад от сердечного приступа. Михаил Викторович, как все уважительно обращались к нему, в свои неполные 25 был уже умелым бизнесменом и состоявшимся мужчиной. У него была сеть из 3 строительных магазинов, полуторагодовалый сын Витька и оптимистичный взгляд на жизнь. Узнав, на чем специализируется Михаил, Лука хотел было сразу обратиться к нему за помощью, но Миша сам заговорил с ним об этом. «Батюшка», Миша с удовольствием называл его «батюшка», «я получил ваше сообщение, мы даже обсудили его с коммерческим. Давайте поговорим об этом после концерта, на банкете, хорошо?» Концерт давали в клубе одного небольшого предприятия, в советскую пору выпускавшего запчасти для сельхозтехники. Заводик тот давно разорился, его корпуса были переоборудованы и сданы в аренду под офисы, а клуб чудом уцелел. На концерте Лука заметил в зрительном зале Олю с Леней. Оля смотрела на Луку, стоявшего напротив нее с электрогитарой, открыв рот, не веря своим глазам. Мальчик тоже не спускал с Луки взгляда, внимательного и сосредоточенного. и ничуть не удивленного, словно Леня знал наперед, как обернется дело, что Лука поменяет на время псалтырь на бас-гитару. Зато в детских глазенках читался такой неподдельный интерес, такая нестерпимая жажда, будто у мальчика вдруг пробудился слух. И он теперь слушал и никак не мог наслушаться. После концерта Лука незаметно переоделся и пошел из клуба, даже не попрощавшись с остальными музыкантами. Почти на перекрестке его нагнал младший Левик. «Ну что же вы не остались? Вы же хотели обсудить со мной ваш вопрос!» Забыхавшись с мягкой укоризной, сказал он. «Скажите, Михаил Викторович, мне полагается вознаграждение за выступление?» Вопросом на вопрос ответил Лука. Ветер задувал за воротник запоздалый колючий снег, и Ирею было зябко. «А вы бы хотели?» Явно не ожидавший такого вопроса, Михаил немного смутился. «Хорошо. 1000 вас устроит?» Лука протянул Левику клочок бумаги, тот самый блокнотный листок, что обронила на пороге храма Оля. «Здесь номер банковского счета. Если вас не затруднит, перечислите деньги сюда». И чуть сутулившись, Лука пошел дальше. «Погодите», вконец растерявшись, снова окликнул его Михаил. «Ничего не могу понять. Вы же просили меня о другом». Миша подошел к Луке и бережно взял его под руку. «Батюшка, насколько я помню, вам был нужен кирпич, стропильный брус, кровельное железо». «Я подожду», – мягко перебил Лука. «А вот этот человек», – он кивнул на записку, которую Левик по-прежнему сжимал в руке. «Этот человек ждать больше не может». «А что с ним?» Левик невольно поддался вперед и почувствовал на себе взволнованное дыхание священника. «Это мой тезка, Леня». Ирей улыбнулся и осторожно отстранился назад. «Ему уже 2 годика, а он, представьте, еще ни разу не слышал маминого голоса». «Глухота?» «Да, врожденная. Нужна операция, срочная. Имплантация. Не помню, как называется. Кохлеарная». «Что?» «Кохлеарная имплантация. Операция довольно сложная и дорогая, однако. Как же церковь?» Михаил с некоторой тревогой взглянул на отца-настоятеля. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но церковь никогда не одобряла таких серьезных операционных вмешательств в природу человека. А вы священник, стало быть, тоже. Сейчас с вами говорит музыкант. Просто человек», — снова перебил Лука, в этот раз непоколебимой твердости. «Перечислите хотя бы то, что мне причитается». «О какой сумме идет речь?» Развернув записку, поинтересовался Левик. Он опять был собран и деловит. «Недостает 48 тысяч». Они простились. Левик вернулся в клуб, где его уже заждались музыканты и гости, а Ирей пошел дорогой к храму. Он зашел в церковь поглядеть на икону. Поцелуй Богомладенца был на месте. Это особенно согревало сердце настоятеля в столь студеный вечер. Лука трижды осенил себя крестом и поцеловал чудесный поцелуй. В то же мгновение, может, не совсем к месту, в памяти всплыли слова песни, что он исполнял час назад. «Кто тебе сказал?» «Ну, кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю?»
В ефірі Сумського обласного радіо прозвучала передача «На літературній хвилі». Сьогодні ви познайомилися з творчим доробком Павла Парфіна, учасника обласної літературної студії «Літра.ком». В авторському виконанні ви послухали оповідання «Поцілунок немовляти». Передачу, створену на замовлення Держкомтелерадіо України, підготував Григорій Рева.